Братья и сестры, приветствую вас всех. Хочу прочитать один текст. Это послание Колоссянам, 3 глава, 23 стих. Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Аминь». Друзья, действительно, вот как брат Константин сказал, что он волнуется, и я тоже переживаю, потому что сказать наставление кому-то, это очень ответственно, особенно сказать наставление тем, кто принял крещение. Друзья, но я немножко облегчаю свою задачу, потому что я это наставление говорю не только тем, кто принял крещение, но и себе самому. А самому себе иногда легче, да? Ну, и я думаю, что, может быть, это будет и всем нам. Друзья, апостол Павел говорит: делайте все от души, как для Господа. Друзья, недавно я на эту тему беседовал с одними людьми, и я спросил: как вы понимаете, что значит делать от души? Вот у каждого слова есть синонимы. И вот если бы нас с вами спросить, что мы вкладываем в понятие сделать от души, иногда человек говорит: это сделал я от души. А как мы со стороны можем увидеть, что это сделано действительно от души? Или как мы сами можем почувствовать, от души мы дело делаем или не от души? И я наберусь такого дерзновения, не знаю, принято у вас так на собрании или нет, но я спрошу. Вот как вы считаете, вот брат Павел, да, Павел? Скажи, пожалуйста, вот от души, что это значит? От всего сердца. То есть, один из синонимов — это от всего сердца. Я это делаю... Но полностью, целиком, да, не то, что какая-то частичка меня это делает, а сам я где-то пытаюсь сбежать от этого, да. Иногда, друзья, бывает, вот приходит человек, с которым ты не очень хочешь общаться, потому что ты занят, ты куда-то спешишь, но и отказать ему невозможно. И вот ты сидишь, а свои мысли у тебя там, и думаешь, как бы быстрее уйти. Бывает такое, друзья, да? Ты с ним не общаешься не от души. Это плохо, от этого неловко самому себе, но бывает такое. Это не от души. От души — это от всего сердца. Я целиком здесь, я с тобой полностью, вот, и я посвятил тебе всего себя. Вот от души. Пожалуйста, есть мысли? Вот от души это как? То есть с любовью. С любовью. От души это значит сделать с любовью. Друзья, недавно я на одном браке готовился к новому бракосочетанию и выписал, столкнулся с таким исследованием. Одни ученые, психологи где-то в Америке, они спросили маленьких детей, что такое любовь. Друзья, взрослые люди, они говорят очень умно, очень трудно. А вот маленькие дети, что такое любовь? И вот один мальчик говорит: любовь, 4 года, это когда кто-то произносит твое имя как-то по-особенному. И ты знаешь, что оно в безопасности у него во рту. Имя. Один мальчик говорит: любовь — это когда папа, вернее, когда мама делает кофе папе и отхлебывает, чтобы убедиться, что оно вкусное. Что вкусное. Одна девочка говорит: любовь — это когда ты приходишь домой и радуешься, даже если очень-очень устал. Вот это любовь. Одна тоже девочка говорит: любовь — это когда ты приходишь в кафе и отдаешь большую часть своей жареной картошки. Ну, вот это любовь. Вот дети так понимают, вот любовь. Согласны мы с этим или нет? Вот любовь. Итак, друзья, от души это дело с любовью. Давайте мы этот текст еще раз прочитаем, поставив вот эти два определения вместо слова «от души». Итак, «и все, что делаете, делайте от всего сердца с любовью». Пожалуйста, вот у сестер, может быть, мысли. Что такое «от души»? С удовольствием. Вы согласны с этим или нет, друзья? Иногда бывает, какое-то дело мы делаем, потому что это дело надо делать. Мы его вынуждены делать, потому что от нас требуют. Друзья, но когда мы делаем кому-то от души, мы это делаем с удовольствием. Нам хочется это делать, да? Можно сказать, мы делаем это с радостью. Нас никто не заставляет. Мы даже какие-то жертвы несем. Может быть, мы какие-то, ну, расстояния преодолеваем. Может быть, какие-то средства тратим. Может быть, мы что-то делаем через усилия даже, уставшие. Но мы это делаем с удовольствием. Мы это делаем с радостью. Мы это делаем так, что внутри у нас самих хорошо. Это сделано дело от души. Хорошо, давайте мы прочитаем. Итак, и все, что делаете, делайте от всего сердца, делайте с любовью, делайте с удовольствием и радостью, как для Господа. Пожалуйста, еще, есть какие-то, может быть, мысли, что значит от души? Со старанием, с усердием, да? Прилагая все старание и прилагая усердие. Друзья, делать от души – это делать максимально стараясь. Друзья, я, знаете, замечал такую вещь. Когда человек хочет кому-то угодить, и он что-то делает, и у него не получается. И он видит, что у него не получается. Он делает это опять, и снова делает, и опять делает, пока не получится. Пока не получится – хорошо. Друзья, когда мы это какое-то дело делаем для кого-то, кто нам не очень приятен, мы сделали, и смотрим, и немножко криво, и пойдет. Вот. А ну, когда мы делаем от души, мы делаем криво, не пойдет. Давай сделаем ровно. Рассказываю такую историю, я недавно слышал, как один человек, он строил дома на одного хозяина и решил увольняться. А тот ему говорит, построй последний дом, и тогда увольняйся. И тот строил не от души. Он строил как бы быстрее построить, быстрее бы, чтобы закончить и уйти от этого хозяина. И когда он построил, хозяин ему говорит, это был мой подарок тебе, этот дом твой. И этот человек очень расстроился. Он сразу вспомнил, как он заливал фундамент. Он сразу вспомнил, какую арматуру он покупал и как он это делал. Он сразу все это вспомнил. И если бы он это делал для себя, он бы это делал по-другому. Друзья, от души это делать со старанием и усердием. Друзья, на этом я предлагаю как бы определение закончить. Итак, я прочитаю этот текст еще раз. Замени слово «от души» теми синонимами или теми определениями, которые мы с вами вместе вот подобрали. Итак, и все, что делаете, делайте от всего сердца, делайте с любовью, делайте удовольствием и радостью, делайте с усердием и со старанием, как для Господа. Вот, друзья, такое повеление дал нам апостол Павел. И вам, и нам. Друзья, теперь я хочу задать вопрос. А кому это сказано? Кому обращены эти слова? И все, что делаете, делайте от души. Ну, понятно, что это определено ко всем нам, да? Ко всем нам. Но когда он писал, кому он конкретно писал? Я прочитаю чуть-чуть выше. Написано. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. И все, что делаете, делайте от души. Друзья, давайте мы немножко представим себе положение раба. Как вы думаете, рабу легко сделать все, что мы с вами говорили? И все, что делаете, делайте от всего сердца. С удовольствием, с радостью, с любовью, с усердием. И это сказано рабу. Друзья, вот однажды Христос такую притчу приводит, или такой пример рассказывает. Один раб трудился на поле, все время, весь день трудился на поле. Он там очень устал на этом поле. И он очень хотел есть и спать. И когда он пришел домой, то господин ему говорит, вот ты трудился на поле, а теперь отдохни, прими душ, поспи, пожалуйста. Так ему говорит господин. А господин ему говорит, так, ты трудился на поле, очень хорошо, теперь мне послужи. Приготовь мне ужин, обслужи меня, а потом, когда я уже лягу спать, вот тогда ты поешь сам и попьешь сам. Друзья, представим себя на месте вот этого раба. Будет ли он делать то, что ему повелели? Будет. Потому что это господин, которому приказал. Но будет ли он это делать, как мы сейчас говорили, с радостью, с удовольствием, без злобы, с усердием, от всего сердца? Вот как мы сейчас говорили, будет или нет? Друзья, очень тяжело. Друзья, это слово «делайте от души, как для Господа», нам оно приятно, нам оно красиво, мы им наслаждаемся, когда это в теории. Но когда это было сказано конкретному рабу, друзья, вот апостол Павел при свете церкви, к нему приходит раб, и он начинает жаловаться. Он говорит, у меня господин жестокий, он не заставляет работать, у меня ни секунды свободного времени нету. Я просыпаюсь в 4 утра и ложусь в час, и он меня еще бьет. Павел, что мне делать? А Павел говорит, и все, что делаешь, делай от души. Трудно, друзья? Трудно. Но мы с вами не рабы. Рабы не мы, как говорили, да? Мы не рабы. Друзья, ну оказывается, это слово не только рабам сказано. Оно сказано, знаете, еще кому? Читаем чуть-чуть выше. Отцы. Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Друзья, это оказывается еще и сказано отцам. Друзья, вот у меня 6 детей. Я их очень люблю. Очень люблю. И вот сейчас, друзья, сейчас я скажу историю, но вот все делаю для них с удовольствием. Но бывает, когда не с удовольствием для них делаю. Когда делаю потому, что так делать просто надо. Один брат рассказывает, говорит, вот вечером надо проводить домашнее богослужение. Ну, надо же, да, помолиться с детьми на ночь. И говорит, я иду, говорит, как вол на заклание. Ну, знаешь, что устал, и не хочется, и сил нет, и спать бы. А тут надо идти и проводить богослужение. И однажды меня посетила мысль, почему дети мои не хотят на это собрание собираться вечером? Потому что я не хочу. Я не от души это делаю. Я его обличила, и он переменял свою мысль. Друзья, вот у нас сейчас 2 деток пошли в школу. Настя пошла в 3 класс, она раньше 2 года дома училась, а сейчас пошла в школу, вот как бы первый раз, но сразу в 3 класс. А вторая дочка пошла в 1 класс. И вот распорядок дня вот такой у меня сейчас примерно. В 8 утра мы выезжаем в школу. Я ходил в школу в 8 утра. 11:30 надо Соню забрать с 1 класса, а в час Настю со 2 класса. С 3 точнее. А потом Настю отвезти в музыкальную школу в 3 часа, например. И так каждый день. Друзья, как вы думаете, это можно от души, как для Господа, с радостью? Вот такой день разорванный постоянно. Вот как вы думаете, это вот легко сделать или нет? И надо делать, потому что так делать надо. А здесь написано, и все, что делаете, делайте от души, с усердием, с любовью, от всего сердца, с радостью и удовольствием. И как будто бы, друзья, апостол Павел просто вообще даже сказал вещь или сказал какое-то утверждение, далекое от нашей практики. Как можно это делать от души? Друзья, у кого-то сын подрастает и становится человеком, но не очень послушным. И раздражает отца своего. Отец должен для него что-то делать. И делать это не просто потому, что так должен делать, а от души, как для Господа, радуюсь. Друзья, это бывает нетрудно, непросто. Да, мы своих детей любим, но сказать, что мы все делаем так, это трудно. Друзья, я прочитаю чуть выше. Кому это еще сказано? Это 20 стих. Дети, будьте послушны родителям вашим. И все, что делаете, 23 стих, делайте от души, как для Господа. Вот если дети здесь есть, вы родителей своих любите, да? Любите. А все вы делаете с таким сердцем? С радостью, с удовольствием. Мама говорит, пол помой. С удовольствием, мамочка, помой пол. Иди уберись. С удовольствием, с радостью, от всего сердца. Ой, мамочка, я плохо помыл, сейчас еще раз перемою. Да? Друзья, вот так вот мы делаем, дети делают или нет? Друзья, оказывается, детям тоже так трудно поступать. От души, как для Господа, и детям трудно бывает. Особенно, когда дети подрастают. Особенно, когда они становятся взрослыми. Когда им надо слушаться, и они слушаются просто потому, что так надо слушаться. А иногда и не слушаются совсем. Но сказать, что они живут в таком состоянии возвышенного сердца, когда я все делаю души, это бывает трудно. Друзья, ну и выше сказано, это еще не только не все. Это не только дети, не только отцы, не только рабы. Знаете, кому еще сказано? 19 стих. Мужья. Друзья, оказывается, мужья по отношению к своим женам. Любите своих жен и не будьте к ним суровы. И все, что делаете по отношению к женам, делайте от души, как для Господа. Мужья, давайте мы проверим себя. А все ли мы делаем с таким сердцем? Не то, что, ну ладно, уж замучил, да, вот третий месяц пилишь, сделай, да. Друзья, а с радостью. А выше написано, друзья, знаете, кому еще написано выше обращение? Жены. Жены, повинуйтесь мужьям своим. А дальше, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Друзья, мне кажется, женам особенно тяжело. С утра готовка, с утра пеленки, кормление, потом опять уборка, убрались через час опять убираться, потом огород, и все вот это, все вот это, вот это, вот это. И, друзья, и некоторые жены говорят, как тяжело, очень трудно. Друзья, тяжело многим, ну почти всем. Но, друзья, кто-то делает от души, с радостью, а кто-то стонет под прессом вот этих обязанностей. Друзья, апостол Павел говорит, как будто бы фантастичное что-то говорит, как будто бы что-то такое невыполнимое в нашей жизни. Вот жены, повинуйтесь своим мужьям. Кто-то говорит, ну хорошо, буду, ладно, раз уж Павел говорит, буду. И делайте от души, с удовольствием и с радостью. Павел, ну повиноваться я еще себя заставлю. Но как мне от души это делать? Друзья, почему я вот такой большой текст прочитал и обратил внимание? Друзья, чуть выше, опять-таки, 17 стих написано. «И все, что делаете словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа». Друзья, вот это от 17 по 23 стихи, это как будто бы такое, такая как бы коробочка такая, или как будто такой ящичек, начинается словами «И все, что делаете, делайте для Господа». А потом такие отделы – мужья, жены, отцы, дети, рабы. И заканчивается эта коробочка тоже такими словами «И все, что делаете, делайте от души». Друзья, вот мое пожелание всем нам и крещаю. У вас предстоит жизнь. Кто-то из вас дети, кто-то будут отцы, кто-то жены. Вот все, что будете делать в своей жизни, делайте от души, как для Господа. Это значит с радостью, со всем усердием, с желанием и удовольствием, с любовью и со всем сердцем. Друзья, но Библия – это книга, которая, в отличие от мирских многих книг и мирских пожеланий, она не ограничивается пожеланиями. Друзья, иногда вот бывает на день рождениях или свадьбах прекрасные пожелания. «Желаю тебе счастья». А возникает вопрос какой? А как? Вы знаете, один брат рассказывал такой пример, он проповедовал в церкви. И говорит, ну а видно, там была церковь, и видно, что люди сидят, молодежь. И вот один человек пишет слова такие «ДНК». ДНК. Вот всю проповедь. Вот некоторые конспектируют, да? Конспектируют. А он вместо конспекта пишет ДНК. ДНК. И говорит, мне стало интересно, что это такое за ДНК. Я вот он спрашивал, что такое ДНК? Ну, может, это кислота вот эта там, которая, вот, знаете, ДНК. А он говорит, я слушал вас. И все время писал себе вопрос. Да, но как? То есть ДНК это да, но как это сделать, что ты говоришь? Друзья, очень красиво. И все, что делаете, делайте это для Господа. Я прихожу домой, а у меня, может быть, ну кто-то сестер думает, а у меня муж жестокий человек, раздражает меня. А у меня на работе проблемы, а у меня начальник злой, ну как вот рабы, да? И ты мне говоришь, делайте от души с радостью, да хотя бы что-либо делать, заставить себя. А делать это с радостью, как? Друзья, и апостол Павел, он выше в этой главе. Дает нам советы, которые нам помогут не просто жить, но жить с радостью. Друзья, к сожалению, сейчас, я не знаю, может быть, везде или нет, но во многих местах отмечается эта мысль, что очень многие христиане, они живут нерадостной жизнью. Они живут под каким-то давлением христианских обязанностей, давлением христианских каких-то, может быть, ну, норм, каких-то требований, начинают говорить, ну почему? Почему вот так вот? Да, я смиряюсь, да, я вот так поступаю, но почему? Почему? Когда же это в конце концов кончится-то? Друзья, и человек живет, и он бы хотел бы и по-другому жить, он живет как сжатая пружина такая, знаете, которая не может разогнуться, потому что сжали, может быть, правила церкви, или, может быть, библейские утверждения, или еще что-то, но ему это неудобно, ему это не нравится, и уже ни о какой радости и речи нету. Речи нет. Друзья, когда я уверовал, ну я с неверующей семьи 18 лет уверовал, и покаялся, и, ну почти год ходил на собрание, и ко мне подходит пресвитер и говорит, не пора ли тебе о крещении подумать? Друзья, вот мне Бог такую милость дал, что когда я вот уверовал, я еще скажу, что раньше никогда в церкви не был, ни в какой, ни в православной, ни в баптистской, Библию не читал, но когда я первый раз начал читать Библию, вот меня почему-то посетила эта мысль, что Библия – это глубоко правдивая книга. И даже если что-то мне в ней глубоко не нравится, то все равно надо делать, как там написано, даже если ты не хочешь этого. Вот это я вот понял. И вот когда он мне сказал о крещении, вот, ну, я не знаю, вот вы, может, радовались, когда на крещении, а я так расстроился сильно. И вот я ехал домой, а мама тоже начала ходить на собрание вместе со мной. И ей тоже на крещении. Вот мы едем в автобусе, и она говорит, что такое расстроенный? Я говорю, крещение принимать надо. Понимаете? Он говорит, почему надо? Она говорит, спрашивает. Я говорю, потому что в Библии написано надо, и тут не ответишься, надо и все. И пресвитер говорит, надо. А говорит, а что расстроенный, радоваться же надо? Я говорю, ну как, это же столько обязанностей и ограничений, это вот это нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Ну как тут радоваться? Друзья, а потом принял крещение. То есть я принял крещение где-то даже вот под таким вот, ну, давлением, что это Божья заповедь, что это надо делать. А потом принял крещение, друзья, и я увидел, что оказывается, большое, вот то, что, о чем я переживал, оно на самом деле приносит радость. Даже какие-то ограничения. Друзья, Бог же нас ограничивает в чем-то ставит какие-то нам, может быть, пределы, не потому что, чтобы нашу свободу ущемить, а напротив, чтобы нас в свободе удержать, чтобы мы оставались свободными и радостными. И, друзья, эту мысль я понял позже, и эта мысль меня очень обрадовала, что оказывается, где Господь, там свобода и радость. Друзья, оказывается, можно жить по-христиански и радоваться. Друзья, апостол Иаков, помните, когда он говорит об искушении? Друзья, с великой радостью, братья мои, когда принимайте, когда попадаете в различные искушения. Друзья, ну, казалось бы, какое-то неразумие. Апостол, он что-то говорит. С великим терпением принимайте, когда попадаете в различные искушения. С великим, может быть, мужеством, смирением, но в первую очередь, оказывается, с великой радостью. Апостол Петр пишет, что он перечисляет, а потом говорит, о сём радуйтесь, поскорбевшись теперь немножко, если нужно, в различных искушениях. Друзья, ну о какой радости ты говоришь? Хотя бы просто сохранить свою жизнь христианскую в этих обстоятельствах. А он говорит, недостаточно. Надо радоваться. Христианин должен, друзья, быть человеком радостным. И в нашей жизни я уверен, что Бог даст и вам, и всем нам силы не просто совершать свое поприще. Вот. А написано, помните, как про солнце? Радуется, как исполин пробежать свое поприще. Что оно делает? Радуется. И мы должны радоваться. Радоваться жизни. Итак, друзья, какие же советы апостол Павел дает нам, чтобы нам в нашей жизни не просто терпеть, не просто быть человеком, как пружина согнутым, не просто человеком, смиряющимся под обстоятельствами, но жить радостной христианской жизнью. И рабам, и детям, и женам, и мужьям, и всем остальным. Друзья, и эти советы начинаются рано, ну, во всем послании. Но я ограничусь только третьей главой. Друзья, третья глава с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Друзья, это слово в первую очередь подходит к крещаемым. Или не крещаемым, а уже крещенным, да? Вы, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Вы знаете, какое-то время назад этот текст для меня засиял новыми красками. Ищите горнего. А где горнее, друзья? Где Христос? То есть он не просто говорит, ищите горнего, он дает нам направление, где это горнее. И он говорит, горнее, где Христос? Недавно мы размышляли, не Рождество совершенно, но мы готовимся потихонечку к Рождеству. И недавно размышляли в одном таком общении, и еще раньше это у меня мысль тоже была. Пастухи являются ангелы являются пастухом. Ангелы являются пастухом. И говорят, вот город Вифлеем. Идите в город и найдете младенца, лежащего в яслях. Друзья, город Вифлеем был большой город. Ну, относительно. Ну, я думаю, как Адлер, наверное, был город такой. И город неосвещенный. Улицы были темные. И было очень много частного сектора. То есть, огромный город. Вот вы когда-нибудь задумывались, как в этом городе найти младенца, лежащего в яслях? Вот как это сделать? Но если бы, ну там какой-то, я не знаю, столб огненный был, вот там, вот видите, столб огненный, идите туда. Друзья, нет такого. Но он дает им знак. Он говорит, и вот вам знак, чтобы вы нашли. Как вы считаете, он яркий знак дал пастухам, ангел? Заметный такой? Или не очень заметный? И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах. Ну а в чем еще младенец должен быть? В пеленах должен быть. И единственное, друзья, отличие от обычного младенца, то, что он в яслях, то есть в кормушке для скота. Но, друзья, если бы он сказал, и вот вам знак, над домом, где младенец, там огромная, например, звезда горит, допустим. Или над домом, где младенец, там ангелы вы увидите. Ну, тогда вот издалека видно. А он говорит, в доме, где младенец, вот там в сарае, в яслях младенец лежит. Вот как вы думаете, найти легко или не очень? Ну, мне кажется, вот и как я представляю, мне трудно найти было бы. И я понимаю так, что они шли и искали. Искали. Это не прямым ходом они пошли, они шли и искали. Друзья, Ирод говорит волхвам, идите и тщательно разведайте о младенце. Тщательно. То есть он говорит, идите и ищите его. Друзья, в Библии есть несколько примеров, когда люди очень тщательно искали. Написано: «Да даст милость Господь дому Анисифора за то, что он с великим тщанием искал меня». Ну, точнее, за то, что он многократно покоил меня, не стыдился уст моих, и, будучи в Риме, с великим тщанием искал меня. А помните, как дальше написано? «И нашел». Друзья, вот первое, чтобы нам жить радостно, чтобы нам жить довольно, мы должны искать Христа. Написано: «Если вы воскресли со Христом, то ищите». Это не означает, что это будет очень легко. Будут в вашей жизни события, когда вы, может быть, попадете в трудные обстоятельства. Например, что-то запланировали, и этот план сорвался. И расстройство в сердце, переживание. Ищите, где здесь Христос. Что Бог хочет сказать этим? Друзья, у нас недавно в церкви умерла одна сестра. Как раз я вот неделю назад был в Адлере, в смысле проездом, в Абхазии был. И мне позвонили, говорит: тетя Нина умерла. Это старица, у нее был рак. Мы знали, что она умрет, мы ждали этого. Друзья, и вы знаете, мне было очень трудно ее посещать. В каком плане трудность? Вот я когда к ней никогда бы не пришел, много раз, вот когда бы не пришел. Вот если бы она сказала: «Денис, мне так страшно, мне так тяжело», я бы ее утешал. Если бы она сказала: «Денис, я вот переживаю за детей оставшихся, за мужа», я бы ее тоже утешал. Если бы он сказал: «Денис, вот у меня какие-то, я не знаю, спасена или нет», я бы тоже утешал. Друзья, но я когда не приходил, она всегда была радостной. Несмотря на всякие сильные боли, на очень тяжелое положение, когда она уже почти не могла говорить, она пела. Друзья, я никогда в жизни не видел, как умирает вот так человек. Ни слова ропота. Но я думаю, может быть, это я прихожу, я вот час, полчаса с ней общаюсь. Друзья, ее муж, все, кто с ней сидел, от церкви у нас дежурство было, кто сидел, сказали, что никогда не слышали от нее ни одного слова. Она говорила: «Я радуюсь, потому что это Бог». Мы говорим: «Я тебе говорю, тетя Нина, а вы не переживаете, что вы так на небо скоро, что вы болеете? Это Бог». Друзья, она видела, что это не просто болезнь, она видела, что это Бог. И ей было радостно. Когда я уезжал в Абхазию, я думал, что она может умереть. Я пришел и говорю: «Тетя Нина, я уезжаю. Я пришел с вами попрощаться». Она говорит: «А ты куда?» Так еле голосом. Я говорю: «Я в Абхазию. Может быть, я не успею вернуться. Хотя на 2 дня всего иду». Она говорит: «Да благослови тебя Бог. Не переживай за меня. У меня все хорошо. Встретимся на небе». Друзья, трогательно до слез. Она умерла с радостью. И говорит, даже в гробу, я не видел, к сожалению, я опоздал на похороны. Она в гробу лежала с радостью. И когда ехал я обратно, звонит один брат с другого, за 400 километров от нас. И говорит: «Как у вас дела?» Я говорю: «Ты знаешь, Леша, у нас в церкви скорбь, тетя Нина умерла». А он говорит: «И как она умирала?» Она говорит, я говорю, она пела. И он говорит: «Я знаю, какой гимн она пела». Я говорю: «Какой?» Она говорит: «Благодарю тебя, Господь». Друзья, потом я узнал точно. Я говорю: «А как ты узнал?» Он говорит: «Она всегда, вот сколько раз я приезжал к вам в Ейск, сколько раз я ее не видел, она всегда пела «Благодарю тебя, Господь». Друзья, этот пример сказал в церкви на проповеди. И потом одна сестра говорит: «Мы были в лагере 4 года назад, были в христианском лагере, а тогда еще Ейск не имел своего постоянного места жительства в лагере, и у нас была такая площадка слабенькая, и там была палатка, и ей дали палатку, а ей очень 70 лет, так получилось, что ей дали палатку, что половина туловища в палатке, а половина наружу». И вот одна сестра вообще: «Да как это так может быть? Да что же это такое?» Она чуть не говорит: «Радуйся, Бог нас прислал в лагерь. Радуйся. Смотри, сколько людей в этом мире хотят в лагерь наш попасть, и нельзя. Вот мы можем. Радуйся, слава Богу». Друзья, а потом ночью дождь пошел, а они с такой месяц живут, что на них. И она говорит: «Да это вообще невозможно. Да куда это?» Говорит: «Это Бог послал дождь, радуйся». Друзья, иногда на нее смотрели даже немножко как-то, ну, как-то ненормально. Что же такое? Вот радуется всегда, радуется Бог всегда. Друзья, а в общем я скажу, она была очень здравой, очень хорошей христианкой, сделавшей много доброго в жизни, о многих людях позаботившейся. И самое главное, друзья, она всегда видела Бога. Она всегда говорила: «Не переживай, это Бог, не переживай». Друзья, и когда мы видим Бога, когда мы видим, что это Бог, друзья, нам трудно не радоваться. Друзья, представьте себе, что, ну, например, вы куда-то опоздали. Вы куда-то опоздали, и вдруг встретились, вот из-за того, что опоздали, вы встретились с тем, кого вы много лет не видели, кого бы хотели очень видеть. Радовались бы вы или нет? Радовались. Вот если мы вдруг узнаем, что вот если мы будем помнить, что обстоятельства нашей жизни управляет Бог. Если, например, муж и жена вечером скажут, ну какая-то трудность произошла, материальная трудность или еще что-то. И они сядут и скажут: жена, давай мы успокоимся, давай мы не будем паниковать, давай не будем роптать. Давай мы с тобой помолимся и узнаем, а что же Бог через это хочет нам сказать? Где что-то Иисус Христос? Где? И найдете Его в этих обстоятельствах. Друзья, вы будете радоваться. Написано: проходя и долины смертной тени, они открывают в ней источники жизни. Да, друзья? Открывают, потому что там Бог. Друзья, вот первое пожелание, которое хочу вам сделать. Постарайтесь искать везде Господа. Чтобы вам всегда говорить. Вот сегодня на крещение меня спрашивают: вы как вот сюда попали, вот именно на крещение? Я говорю: случайно. А потом сестра говорит: слава Богу, Бог усмотрел. И меня немножко это чуть-чуть кольнуло сердце. Я говорю: случайно. Друзья, случайно попало или нет? Но я не планировал, чтобы быть на крещении у вас именно. Не планировал. В этом плане как бы случайно. Но разве это случайно? Это же Бог так усмотрел. Друзья, а если Бог усмотрел, лучше или нет? Лучше или нет? Друзья, и так вот, можно об этом много говорить, но время не очень. Поэтому я ограничусь первым пожеланием, чтобы мы с вами всегда искали Господа. И тогда мы сможем делать все от души. Обратите внимание, 17 стих. И все, что делаете, словом мы делаем или делаем, все делайте во имя Господа. Благодаря через Него Бога Отца. А 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Друзья, если мы его нашли, вот он в этих обстоятельствах. Как Давид сказал: всегда я видел перед собой Господа. Нам для него легко делать, и ради него легко делать. Ради него мы, друзья, можем... Вот если жена встает утром, и она думает, что вот а мне опять готовить, опять это все-все-все. А если надо делать это ради Господа, как служение воспринимает? Я жена, боящаяся Бога. Написано: жены, посвятившие себя благочестию. Помните, написано слова, да? Вот если это как служение, Господи, да ради Тебя я это буду делать. Своему неверующему мужу ради Тебя буду делать. Да если бы не Ты, я бы все бросил давным-давно, бы уже ушла и жила, как хочу. Но ради Тебя я это буду делать. И сердце радостью наполняется. Итак, первый совет. Делайте... Чтобы делать от души, надо это искать Господа. Друзья, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Друзья, нам мешает радоваться, бывает, вот от души делать, когда в нашем сердце появляется, или в нашей жизни появляется то, что не должно появляться. Чуть дальше мы будем читать: отложите. То есть здесь написано: умертвите. Я не буду очень подробно об этом останавливаться, но, друзья, скажу, что есть христиане, которые теряют радость, потому что они не умерщвляют какую-то похоть в своей жизни. Друзья, эта похоть в их жизни растет и лишает их радости. Друзья, вот говорят: ну я сам по милости Божией, благодарю Богу, никогда не был в зависимости от каких-то там наркотических там, или алкогольных вещей. Друзья, ну как мне рассказывают люди, которые это знают, что для начала это в радость, а потом это зависимость, которая не в радость. Она лишает человека и последней радости. Человек удовлетворяет свою похоть просто потому, что плоть этого требует, но радости нету. Друзья, в нашей жизни, когда мы не умерщвляем плоть свою, не умерщвляем плотские проявления, друзья, то эти плотские проявления нас лишают радости. Мы не можем делать что-то от души. Мы не можем что-то делать с радостью. Вот. Но под похотью не имеется в виду только блуд, о котором сейчас это написано. Здесь написано нечистота. Вот нечистота в жизни, друзья, нечистота во взглядах, нечистота в слухе, какие-то, может быть, что-то читать или слушать нечистое, или смотреть что-то нечистое. Друзья, смотрите, злую похоть. Друзья, так написано, любостяжание, то есть серебролюбие, да? Другие похоти, которые мы знаем в нашей жизни, какие-то, может быть, зависть или еще что-то, но это чуть позже скажем, да? Друзья, это надо без жалости умерщвлять. Почему? Друзья, не умертвим, оно не даст нам радоваться. Человек, который живет в каком-то грехе, он не может быть радостным. Человек, у которого есть похоть, он не может радоваться. Человек, который завидует, радоваться не может. Согласитесь, да? Человек, который в обиде живет, радоваться тоже не может. Поэтому Павел говорит: не жалейте. Может быть, вам покажется, что это ничего особенного. Может быть, даже какую-то мнимую радость это принесет. Но вы удаляете и умерщвляете, потому что это лишит вас радости в будущем. И все, что делаете, делать от души, невозможно для того, у кого неумерщвленная какая-то вот есть земные члены, как написано, да, друзья? Поэтому второе пожелание – не будьте, ну, как бы свободны по отношению к греху. Его надо умерщвлять. Слово «умерщвлять» – оно довольно тяжелое слово. Оно сопряжено с болезнью, с трудностью. Оно сопряжено с тем, что нужно претерпеть какие-то мучения. Написано «распяли плоть свою». Друзья, распять – это трудно. Распять – это значит пронзить ее. Это больно, друзья. Но распяли плоть свою со страстями и похотями. Друзья, и кто этого не делает, кто свою похоть не распинает на кресте, кто не мучает себя, друзья, вот свою плоть, друзья, тот человек дает повод этой похоти расти. И эта похоть потом в конце лишает человека блага. Друзья, я очень коротко скажу мысль, как можно легко, ну, относительно легко умертвить что-нибудь. Это нужно лишить питания. Да, чтобы умертвить что-нибудь, надо лишить питания. Вот если, например, растет цветочек, вот веревочкой перевязать, перетянуть, то этот цветочек умрет. Почему? Он лишился питания. Если этот палец перетянуть сильно, то начинает синеть, болеть, и потом, если это не сделать, то начнется процессы уже невопротимы. Друзья, то же самое. У человека есть какие-то переживания, у него мысли какие-то появляются, может быть, нехорошие мысли, какие-то, может быть, отношения к другим людям нехорошие. Как этого решить? Это надо лишить питания. То есть не подпитывать, друзья. Если у меня мысли какие-то нехорошие в голове, или какие-то помыслы, или желания, или еще что-нибудь, друзья, это просто не нужно подпитывать. Ограничить себя полностью от всего, что подпитывает мою вот это. И в конечном итоге это умрет, отомрет. Друзья, питаться Божьим, не питаться греховным. Итак, второй совет. Умертвите земные члены. Друзья, дальше я еще один момент. Смотрите. 8 стих. «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека». Друзья, вот еще один процесс на пути к радости. Первое – найти Христа. Второе – умертвить земные члены. Третье – отложить все, что нам предлагается. Вот недавно я на такую тему рассуждал. Друзья, вы знаете, вот в нашем мире очень много дешевых товаров. Заметили, да? Которые не работают. Вот их купил, а они не работают. Вот я же, может, даже где-то рассказывал, не помню. Купил чеснокодавку домой, чтобы чеснок давить. И вот эта чеснокодавка, она ни одного чеснока в своей жизни не раздавила. То есть я ее положил, чеснок, надавил, и она тут же разломилась на две части. Друзья, вторую пошел купил, подороже. Но оказалось, что вот эта площадка, на которой давит, меньше площадки, которая давит. И когда давит, то все вот так снаружи вылазит. Вот так. Тоже не работает. Оно дешево, но ничего не работает. Друзья, вы знаете, вот в нашей жизни очень много вот в нашей духовной жизни дешевого такого. Вот, например, допустим, у меня возникли трудности с человеком. Вот что на... Вот, ну, человек меня, например, допустим, нагрубил. Что мне первое приходит, как бы сказать, вот какой инструмент вот дается мне, вот, ну, воспользуйся этим инструментом. Сделай. Гнев, например, да? Гнева очень много. Его огромное количество. Его не надо покупать. Он бесплатен, дешев. Его где угодно, сколько хочешь. Он никогда не кончается, да? Но он хоть раз кому-то помог? Он говорит, отложи это все. Друзья, вот увидел у кого-то человека лучше, чем у себя. Что? Какое первое, что посещает? Зависть, да? Но зависть кому-то помощь принесла? Отложи это все. Отложи. Друзья, вот в нашей жизни очень много дешевого, которое готово послужить. Но это все не работает. Оно никогда пользу не приносит и не нужно. А вот хорошее что-то, то, что будет служить 20 лет, никогда не подведет, и чеснок будет давить, и хорошо давить, это постарайся еще купить сейчас. Это надо искать. Надо где-то найти и с хорошей деньги заплатить за простую вещь. Но она тебе прослужит много лет. Друзья, и апостол Павел говорит, да, вот вы умертвили такие грубые грехи, там, блуд, нечистоту, это все. Но в вашей повседневной жизни постоянно будет то, что ваша плоть будет вам предлагать. Вот посмотри, вот грубое слово, ну скажи его, это поможет. Вот что он тебе пристал? Ты нагрубил, он отстанет от тебя. Друзья, это все очень много вокруг нас. За этим не надо, этого не надо искать. Оно дает само нам себя, нам как бы в помощь. Но Павел говорит, отложите все это. Вот этот вот ветхий человек, чему вы привыкли всегда жить, это все надо отложить и искать и найти нового человека. Друзья, следующий совет. И облекитесь в нового человека. В нового человека. И вот, друзья, когда мы поймем, что старые инструменты не работают, как я одной жене говорю, она говорит, я 20 лет с мужем борюсь, никак его не поборю, да? Вот. И я говорю, может быть, надо методы сменить. То есть грубость, какие-то, может быть, там, настойчивость не помогает. Другие методы. Друзья, нам Библия говорит, не помогает то, что нам Ветхий Завет, ветхий человек нам предлагает. Не помогает. Обрекитесь в нового. Друзья, и если мы будем искать, где Христос, если мы будем умерщвлять земные члены, если мы не будем пользоваться тем, что предлагает ветхий человек, но будем брать орудие Христова в нашей жизни, друзья, мы будем радостны. Недавно просто пример по себе, не очень хорошо по себе положительный пример рассказать, но я расскажу. Недавно мы едем на машине с одним братом, вот, и вдруг я не заметил другую машину, и я крайне неудобную ситуацию для него создал, крайне неудобную. И вот я еду медленно, и он навстречу, и он останавливается, и у него окошко опущено, и у меня опущено. И я вижу его лицо, и я ему говорю, простите, пожалуйста, я просто не заметил. Я вас прошу, вы меня простите. И потом этот человек, который рядом со мной ехал, говорит, он остолбенел. Вот. Друзья, вот в первую очередь, что мне приходит на помощь, когда я вдруг в такой ситуации? Да куда ты сам видишь, не видишь что, да, или еще что-нибудь. Друзья, но это не помогает. А уберите его. Облекитесь в нового. В нового. Друзья, вот этот человек почему остолбенел? Потому что это что-то новое, да? Это что-то необычное. Он привык, что все друг другу кричат, все друг другу... А то что-то новое. Облекитесь в новое. Друзья, вот придете домой, у вас есть там родственники, там соседи. Уберите все ветхое, что было с ними раньше. Облекитесь в новое. Придите и скажите, слушай, да вот мы с тобой ссорились из этого 2 метра, а я решил тебя простить, дарю тебе эти 2 метра. Друзья, он остолбенеет, потому что это что-то новое, да? Что-то новое. Друзья, уберите ветхое. Оно не работает. Оно только делает вид, что помогает. Облекитесь новое, и будет радость. Друзья, вы знаете, я когда ехал вот после этого случая с этим человеком, и у меня радость такая на сердце, думаю, надо же, человек остолбенел. Думаю, наверное, хорошо. То есть, друзья, оно и радость. И дальше написано, смотрите, два момента еще хочу сказать. Здесь просто такая глава насыщенная, столько мыслей, но на 2 момента хочу обязательно обратить внимание. 16 стих. Слово Христово доселяется в вас обильно. Друзья, невозможно радоваться, если в нашей жизни не будет обильного Слова Божьего. Друзья, обильно – это значит много. Это значит поток. Это значит, что Слово Божие в нашей жизни должно преобладать. Недавно умер один человек, в Лазаревске, кстати. И вот вчера похороны были. И брат говорит, умер человек, который мог главами рассказывать наизусть. Главами. Друзья, вот Слово Божие доселяется в вас обильно. Вот это слово «вселяется», оно, кстати, и в греческом, и в русском имеет значение какое? Друзья, вот вы кто-то сдает из вас комнаты жильцам, да? Вот к вам вселился жилец. Что это означает? Это есть разница между пришел в гости и вселился? Есть разница? Он там будет жить. Ну, какое-то время будет жить. Он в этой комнате, которую вы ему дали, он там хозяин. Он в этой комнате. Он запирает ее на ключ, и ключ может вам не отдать. Так же, да? Потому что он вселился. Он не в гости пришел. Друзья, Слово Божие да вселяется в вас. То есть оно должно в вашей жизни же как хозяин себя вести. Оно должно быть туда приходить и чувствовать себя как дома. И это должно быть как обильно. То есть очень много. Огромное количество. Друзья, вот рис во Вьетнаме растет по колено в воде. Друзья, вот мы с вами тоже должны расти вот так, в таком обилии Слова Божьего. Если мы читаем один стишок в день, мы не сможем с вами быть радостными. У нас не будет силы делать от души, как для Господа, когда мы рабы или мужья, или жены, у нас не будет сил. Но когда мы получили драгоценность, радуйся Слову Твоему, как получишь великую прибыль. Друзья, когда у нас это Слово в нас вселилось обильно, друзья, нам можно быть радостными в трудных обстоятельствах. Нам можно быть людьми, которое от души делает, как для Господа. Слово даст эту силу. И, друзья, и последняя мысль из этого же стиха. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовным песнопением. Здесь речь идет о песнях, но я больше хотел обратить внимание о том, что здесь идет речь о друг друга. То есть, речь идет, скорее всего, о собраниях. Опять-таки, вот как человек, который несет служение в церкви, я замечал, думаю, что и многие замечали по своей жизни. Как только меньше ходишь на собрания, когда меньше имеешь общения друг с другом, меньше силы радоваться. Друзья, вот есть такая, какая древняя православная такая притча, что ли. Один человек, он пошел в пустыню жить. И 20 лет жил в пустыне. Один. Потом пришел к настоятелю монастыря и говорит: я достиг высокой святости. Я могу жить с дикими зверями. А он ему говорит: хочешь достигнуть еще большей святости, приходи в монастырь и научись жить со святыми братьями. Вот. Друзья, иногда бывает, мы думаем про себя, что иногда с верующими бывает не так просто, да? И легче вообще ничего не мешаться одному. Но, друзья, на самом деле это не так. Я знаю по себе и по всем, я уверен, что вы тоже так. Вот нет общения друг с другом, и силы кончаются духовные. Сейчас, друзья, это очень большая опасность и очень большая беда многих церквей, когда люди редко посещают собрания. Когда они оставляют собрание по работе, по суете какой-то, по каким-то, может быть, болезням. Друзья, знаю одного брата, он за 40 лет не пропустил ни одного собрания. Он говорит: если я прилетаю в город без 5-6, то я к 6 еду на собрание. Ну, в смысле, если я... То есть не домой, у меня месяц дома не было. Я без 10-6, ну, например, в пятницу приезжаю, и я в 6 еду на собрание. Друзья, он источник, он видит в этом источник силы своей. Друзья, про богослужение в церкви много написано. Написано: не оставляйте собрания вашего. Вот этот текст написан. Написано, что если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Друзья, далеко не верная мысль считать, что я могу быть христианином, иметь силы для радостной жизни один. Друзья, это нельзя. Бог создал церковь. Когда человек, попавший разбойником, был найден добрым самарянином, то он его привел в гостиницу, да? Во многих очень, объяснениях, и говорится, что он привел в церковь. Когда нашел пропавшую овцу, куда он ее привел? К своим, да, привел, друзья. Вот, друзья, когда вы принимаете крещение, вы входите в церковь. И пожелание, чтобы вы в церкви и были. Были в труде в церкви, были на собраниях в церкви, были в нуждах в церкви, были в радости в церкви, были в церкви. То есть, чтобы церковь и вы были монолитны. И в этом случае, друзья, будут силы для радости. И заканчивая свою проповедь, закончу тем, что начал. Друзья, оказывается, вот это состояние души, вернее, состояние жизни, когда мы в трудных обстоятельствах, будучи рабами, будучи отцами, женами, мужьями и так далее, друзья, оказывается, в этой ситуации можно жить так, чтобы все делать от души, чтобы все делать с радостью, с удовольствием и с усердием. Но для этого, друзья, мы должны искать Господа. Для этого, друзья, мы с вами должны умерщвлять земные члены свои. Для этого мы должны отложить ветхое и обречься в новое. И для этого, друзья, мы должны читать Библию и быть на собрании. Да благословит вас в этом Бог и прославит имя Его. Аминь.